Ах, Финолио! Заключение без отчаяния. Он закончил завещание и прощание с миром грешным завершил словцом потешным. Так и вы, узнав об этом, не тужите над поэтом, но скажите, наконец-то он свое уступит место. А Парнас не опустеет, скоро новый подоспеет. Пусть ничтожный стихоплет не доставит вам хлопот. Пауль Цех. Баллада, которой Франсуа Вийон завершает свое завещание. В руке великана. Его великана. Право, неплохо. Отнюдь не повод огорчаться, если бы только черный принц не лежал так неподвижно. Если бы, да кабы, Финолио. Если бы ты успел дописать слова для Мортимера, если бы ты имел хоть малейшее представление, как все пойдет дальше. Огромные пальцы держали его крепко, но осторожно, как будто привыкли носить человечков. Не очень утешительная мысль. Финолио, право же, не хотелось кончить жизнь игрушкой великаньего детеныша. Да, такой конец, безусловно, следует отнести к разряду самых плохих и печальных. Но спрашивает ли кто-нибудь его мнение? Нет. И тем самым мы снова оказываемся перед главным вопросом, думал Финолио. Его желудок от равномерного покачивания и великанской ладони медленно, но верно начинал чувствовать себя так, словно старик объелся фаршированных свиных ножек, коренного блюда Минервы. Да, главный вопрос. Пишет ли эту историю кто-то еще? Может быть, где-то среди холмов, которые Финолио так выразительно описал, засел еще один писака, который и столкнул его в руку великана? А может быть, злодей затаился в другом мире, не чернильном, как он сам в ту пору, когда писал «Чернильное сердце»? «Вот еще! Чем ты тогда был, Финолио?» — думал он с раздражением и смутным беспокойством, как всегда, когда задавался этим вопросом. «Нет, он не висит на веревочках, как глупая кукла, с которой Баптиста иногда выступал на ярмарках, хотя марионетка имела с ним явное сходство. Нет, нет, нет. Финолио не подчиняется нитям ни слов, ни судьбы. Он предпочитал держать свою жизнь в собственных руках и сопротивляться любому вмешательству, хотя признавал, что сам обожает быть кукловодом. Нечего гадать. Его история просто вышла из повиновения. Никто ее не писал. Она сама себя пишет. И теперь вот ей пришла в голову эта глупая шутка с великаном». Финолио снова посмотрел вниз, хотя желудок от этого переворачивался. «Да, действительно высоко. Но разве может это его испугать после того, как он свалился с дерева, как переспелый фрукт? Вид черного принца вызывал куда больше беспокойства. Он лежал во второй руке великана, как настоящая безжизненная кукла. Позорище какое! Все старания сохранить ему жизнь, слова, ягоды в снегу, заботы Роксаны — все впустую. Проклятие!» Финолио выругался так громко, что великан поднес его к глазам. Этого еще не хватало. А если ему улыбнуться? Интересно, а разговаривать с ним можно? Уж если ты, Финолио, не знаешь ответа, то кто же его знает, дырявая твоя башка? Великан остановился, внимательно рассматривая Финолио. При этом он слегка приоткрыл горсть, и Финолио воспользовался возможностью расправить свои старые кости. «Слова. Снова нужны слова. И, как всегда, единственно правильные. Пожалуй, не так уж плохо быть немым и вообще обходиться без слов». «Да, Финолио, великолепное начало, ничего не скажешь. Как тебя зовут?»
«Еще лучше».
Великан подул ему в лицо и что-то сказал. «Да». Он, несомненно, произносил слова, но Финолио их не понимал.
«Как же такое получилось?» «Как он на него смотрит?»
Точно такой же вид был у старшего внука Финолио, когда он обнаружил на кухне большого черного жука. Мальчонке было очень интересно и немного боязно. А потом жук стал дергать ножками, и Пиппа испуганно бросил его на пол и растоптал.
«Так что не шевели руками и ногами, Финолио. Не дергайся, как бы не болели твои старые кости. Эти пальцы, каждый длиной со всю его руку».
Но великан тем временем потерял к нему интерес. Он с явной тревогой осматривал другую свою добычу. Потом потряс черного принца, как остановившиеся часы, убедился, что тот все равно не шевелится, и тяжело вздохнул. Потом опустился на колени, удивительно легко для такой громады, печально посмотрел в темное лицо и бережно положил принца под дерево на мягкий мох. В точности так поступали внуки Финолио с мертвыми птичками, которых отнимали у кошки. И с тем же выражением они хоронили трупики на грядке с розами. Великан не стал сооружать для черного принца крест из веток, как делал Пипа для каждой мертвой зверюшки. Зарыть его он тоже не пытался. Он просто присыпал его опавшей листвой, очень осторожно, словно боялся разбудить. Потом выпрямился, посмотрел на Финолио, как бы желая убедиться, что хоть этот пока дышит, и пошел дальше, шагами, в каждом из которых умещалось 10 человеческих шагов, а может и больше. «Куда?» «Далеко, Финолио, подальше от людей». Он почувствовал, что огромные пальцы снова крепче сомкнулись вокруг него, и тут, Финолио не поверил своим ушам, великан замурлыкал песенку, ту самую, которой Роксана убаюкивала детей по вечерам. «Значит, великаны поют человечьи песни?» Как бы то ни было, он был явно очень доволен собой и миром, несмотря на сломавшуюся чернолицую игрушку. Наверное, представляет себе, как вручит сыну или дочке странное создание, которое само свалилось ему в руку. Финолио вздрогнул. А если дитя вздумает поотрывать ему ручки и ножки, как малыши иногда делают с насекомыми? «Дурак ты», — подумал он, — «взорвавшийся старый дурак». «Права, Лориденша. Что тебя отличает, так это мания величия. Как ты мог подумать, что есть слова, способные совладать с великаном? Шаг. Другой. Прощай, Омбра». Видимо, он так никогда и не узнает, что сталось с детьми. И с Мортимером. Финолио закрыл глаза. И вдруг ему послышались тоненькие, но очень настырные голоса внуков.
«Дедушка, изобрази нам покойника».
«Пожалуйста, это нетрудно. Сколько раз он ложился на диван и не шевелился, сколько они не тыкали пальчиками ему в живот и в щеки. Покойник есть покойник». Финолио тихо застонал, расслабил все мышцы и сделал стеклянный взгляд.
«Есть». Великан остановился и огорченно уставился на него.
«Дыши не глубоко, Финолио, а лучше совсем не дыши. Правда, тогда твоя глупая старая голова, наверное, лопнет». Великан подул ему в лицо. Финолио едва не чихнул. Но внуки тоже так делали. Он привык. Правда, у них рты были поменьше и дыхание не такое пахучее. «Тихо, Финолио. Тихо».
На огромном лице выразилось разочарование. Из широкой груди снова вырвался тяжелый вздох. Великан осторожно потрогал Финолио указательным пальцем, пробормотал несколько непонятных слов и опустился на колени. У Финолио закружилась голова от быстрого спуска, но он упорно изображал покойника. Великан растерянно огляделся, словно из-за деревьев мог появиться кто-нибудь, способный починить игрушку. С серого неба полетели редкие хлопья, снова похолодало и опустились на руки великану. Эти руки были зелеными, как мох, серыми, как кора деревьев, и побелели, когда снег пошел гуще. Великан со вздохом пробормотал что-то. Он явно был разочарован. Потом он положил Финолио на мох так же осторожно, как прежде черного принца, на всякий случай еще раз ткнул его пальцем.
«Не шевелись, Финолио»,
и высыпал ему в лицо горсть сухих листьев, заодно с мокрицами и прочими многоногими лесными жителями, которые бросились искать укрытие в одежде Фенолио. «Играем в покойника. Пиппа вот однажды посадил тебе на нос гусеницу, а ты все равно не шевельнулся к большому его разочарованию». «Да, он не шевельнул ни одним мускулом, даже когда у него по щеке поползло что-то мохнатое. Он ждал, чтобы шаги удалились, чтобы земля под ним перестала вибрировать, как барабан. И вот призванный им помощник удалился, бросил их. Что теперь делать?» Все стихло. Гул постепенно замер вдали. Фенолио стряхнул с лица сухую листву и со стоном выпрямился. На ногах как будто кто-то сидел, однако они его пока держали. «Только куда их направить, Фенолио?» «Ну, конечно, по следам великана, ведь они в конце концов приведут тебя обратно к гнездам. Уж эти следы, наверное, даже ты сможешь отыскать». «Ага, вот первый отпечаток гигантской стопы. Да чего же болят ребра? Нет ли там переломов? Ну что ж, в таком случае придется обратиться за помощью к Роксане. Приятная перспектива, между прочим. Правда, его ожидает и кое-что другое. Острый язык сеньоры Лоридан. Да, она уж найдет, что сказать об эксперименте с великаном. Изяблик». Фенолио невольно ускорил шаг, несмотря на боль в ребрах. «Что, если там всех уже постаскивали с дерева? И Лориданшу, и детей, Мэгги и Минерву, Роксану и всех остальных? Ах, почему он не написал просто, что зяблик и все его люди померли от чумы? В этом-то и проблема с сочинительством, что путей так бесконечно много. Откуда узнать, какой из них правильный? Признайся уж, Фенолио, великан был просто гораздо интереснее. Не говоря уж о том, что чуму, надо думать, высота не остановила бы». На мгновение он замер, прислушиваясь, не идет ли чудище обратно. «Чудище, Фенолио. А что этот великан тебе сделал? Откусил голову? Оторвал ногу?» «Вот именно. И с Черным принцем вышел просто несчастный случай. Где же то место? Где он его положил? Деревья все одинаковые, а от одного следа великана до другого можно заблудиться. Такой широкий у него шаг». Фенолио посмотрел на небо. На лоб ему падали снежинки. Уже темнеет. Этого еще не хватало. Ему тут же вспомнились все создания, которыми он населил ночь в этом мире. Ни с одним из них ему не хотелось встречаться. «Чу! Что это? Шаги?» Он отступил за ближайшее дерево. «Чернильный шелкопряд!» Кто-то шел к нему. «Баптиста?» Фенолио страшно обрадовался, увидев рябое лицо. Сейчас оно казалось ему самым прекрасным на свете. «Ты жив?» — радостно воскликнул Баптиста. «Мы уж думали, великан тебя сожрал». «Черный принц!» — Фенолио сам удивлялся, как болело у него сердце за темнокожего атамана. Баптиста потянул его за собой. «Я знаю. Медведь его нашел».
«Он?»
Баптиста улыбнулся.
«Нет, он живехонек, как и ты. Правда, я не уверен, что у него все кости целы. Похоже, смерти он просто не по вкусу. Сперва яд, потом великан. Наверное, он слишком черный для белых женщин. Но сейчас нам надо торопиться назад, к гнездам. Я боюсь, как бы зяблик не вернулся. Своего зятя он боится наверняка не меньше, чем великана».
Черный принц сидел под деревом, где его положил великан, весь в листьях, которыми тот так заботливо его присыпал. Медведь нежно облизывал ему лицо.
«Живой!»
Фенолио сердито утер стекавшую по щеке слезу. Он и правда чуть не бросился ему на шею.
«Чернильный шелкопряд! Как ты от него удрал?»
В голосе принца слышалась боль, и Баптиста мягко удержал его от попытки встать на ноги.
«Я просто взял пример с тебя, принц», — хрипло ответил Фенолио. «Великан явно интересуется только живыми игрушками».
«На наше счастье,
— ответил принц и прикрыл глаза. «Он заслуживает лучшей доли», — подумал Финолио. «Лучшей, чем вечная боль и вечная борьба». В зарослях послышался шорох. Финолио испуганно вздрогнул, но это были двое разбойников и Фарид с самодельными носилками. Юноша кивнул Финолио, но было заметно, что он не так рад его видеть, как все остальные. Да, Фарид слишком много узнал о Финолио и той роли, которую он играл в этом мире.
«Не смотри на меня с таким упреком», — сердито думал старик. «Что нам еще было делать? Мэгги тоже думала, что это хорошая мысль. Хотя, если быть совсем честным, она высказывала сомнения».
«Одного не понимаю. Откуда вдруг этот великан взялся?» — сказал Баптиста. «Уже в моем детстве великаны были почти сказкой. Я не знаю ни одного комедианта, кроме Сожирука, который видел бы хоть одного своими глазами. Ну а огненный танцор всегда забирался в горы намного дальше, чем любой из нас».
Фарид молча повернулся к Финолио спиной и срезал еще несколько веток для носилок. Медведь явно хотел нести хозяина на своей мохнатой спине. Баптиста с трудом уговорил его отойти, когда они подымали черного принца на носилки. Только тихие слова хозяина подействовали на зверя, и он печально потрусил рядом.
«Ну а ты чего ждешь, Финолио? Иди за ними», — думал старик, с трудом поспевая за Баптистой на болевших ногах. «Тебя никто нести не собирается. И молись, неважно кому, чтобы зяблик еще не вернулся».